Это «Радио Спутник», прямой эфир, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко по-прежнему со мной на прямой видеосвязи. Ростислав Владимирович, я еще раз вас приветствую, ну, как и всех слушателей, которые только что к нам присоединились. Так, да, вы здесь? Да, все прекрасно, да. Все теперь слышу. Напомню, видеотрансляция идет на всех ресурсах «Радио Спутник». Это и сайт «Радио Спутник», это телеграм-канал, это Рутюб, это группа ВКонтакте, везде, где, друзья, вам удобнее. Ну и мы продолжаем ждать ваших звонков и вопросов по номеру 8-495-951-05-66. Очень легко можно до нас дозвониться. В Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает создание минных полей на границе с Россией и Белоруссией. Но если нововведение вступит в силу, то украинско-российскую и украинско-белорусскую границу, приграничные территории будут расширены до 2 километров. Сейчас это 30-50 метров, ну то есть более чем в два раза. На этой земле можно будет располагать усиленные средства защиты и минировать отдельные участки. Вот если такое все-таки будет принято в Верховной Раде, Россия как-то может отреагировать и как?
Ну что ж, каждое государство само решает, каким образом оборудовать и защищать свою границу. Значит, в бытность Советского Союза у нас, допустим, граница была более укрепленная, значит, сейчас менее укрепленная. Вот. Потом это зависит еще от того, где граница проходит. Например, в горах все не заминируешь. Там. Значит, и вообще там, как правило, укрепления не строят. Вот. В принципе, не вижу никакого смысла на это реагировать, потому что... Ну, во-первых, они имеют право на своей территории делать все, что они хотят. И как хотят, так и оборудовать границы. Значит, во-вторых, у нас все равно мы находимся в состоянии постоянно идущих боевых действий. Сейчас уже пятый месяц уже пошел. Да? Значит, соответственно, а что мы можем еще предложить? Значит, если фактически Украина говорит, что они готовы вести войну до тех пор, пока не возьмут там Москву, Крым, Кубань, значит, и все остальное, то есть пока не до победы, да? Ну, то есть они даже на переговоры пока что не об каком-то компромиссном урегулировании не согласны идти, да? Ну так как мы можем еще отреагировать? Со своей стороны, что ли, заминировать? Так нам это не надо.
Так, а у меня, знаете, какой даже здесь вопрос? Не до конца понимаю, а мы что сейчас будем считать тогда границей украино-российской? То есть непосредственно какие приграничные территории будут расширены и заминированы, если такое произойдет? Потому что мы же понимаем, что граница, ну, может смещаться в силу того, что в рамках спецоперации российские солдаты освобождают те или иные регионы.
Да, но пока что смещается линия фронта.
Угу. Об этом мы пока не можем говорить. Так.
Граница у нас как проходила, Крым, да, значит, вот по Перекопскому перешейку, значит, и там самом, с республиками Донбасса у нас еще есть граница, да. Вот там наши границы, собственно, и закончились. Есть еще границы ДНР и ЛНР. Вот эта граница подвижная, потому что они свои территории считают полностью границей областей, и пока области полностью не освобождены, то с линии фронта продвигается и граница. Значит, все остальные территории, мы пока только говорим, что они хотят быть приняты в состав России, очевидно, будут приняты в состав России, но это только будут и хотят. Кроме того, у нас есть длинный участок границы с Украиной, на котором российские войска границу не переходили. Это в Сумской, в Черниговской областях. Ну и, наконец, белорусская граница, она полностью как и была, так и осталась. То есть, вот, сколько я понимаю, речь идет об этих участках границы с Белоруссией и в Черниговской, и в Сумской областях, там, где Украина свою границу контролирует самостоятельно. Вот ее она собирается минировать. Потому что все остальное, да, все остальные участки, так на линии фронта и так минные поля располагаются.
Это и так есть. Тем временем, какие приходят сообщения из Соединенных Штатов? Журналисты очень известного нам всем авторитетного издания, американской газеты «Нью-Йорк Таймс», говорят о том, что тайная сеть шпионов и спецназовцев США и их союзников из стран НАТО помогают Украине, в том числе предоставляют разведданные и работают на непосредственно украинской территории. Вот в Первое, на что я обращаю внимание, читая эту новость, я обращаю внимание на источник, да, на саму газету «Нью-Йорк Таймс». Если такие сообщения звучат в этой американской авторитетной газете, говорит ли это о том, что, возможно, те или иные настроения и понимание того, что в принципе происходит в Вашингтоне, сейчас будет меняться?
Если вы имеете в виду под Вашингтоном американское руководство, то не будут у них меняться настроения.
А население?
Если вы имеете в виду население Соединенных Штатов, то настроения-то у них, может быть, и будут меняться, но к нам это никакого отношения не имеет. То есть нет, сами они могут там хуже относиться к Байдену, его авторитет сейчас падает, падает и падает, и его рейтинги тоже. Значит, они могут привести к власти сейчас республиканцев, передав им контроль над обеими палатами Конгресса и сделав Байдена хромой уткой за два года до окончания его срока полномочий. Вот. Но, как показывает опрос на общественное мнение, по отношению к России они, в общем-то, сохраняют единство в том отношении, что да, Россия покусилась на святое, на американскую гегемонию, и должна быть за это наказана. И пока что у них эти настроения абсолютно не меняются, потому что для того, чтобы эти настроения изменились, Соединенные Штаты должны испытать слишком сильные потрясения. То есть население Соединенных Штатов уверено испокон веков, что Америка — это избранная Богом держава, которая просто призвана управлять всем миром. Значит, если это меняется, этот подход, да, то меняется весь взгляд на мир, то есть меняется вся система ценностей населения Соединенных Штатов. Это не может произойти в один момент, и не может произойти просто потому, что повысились цены на заправку. Значит, Соединенные Штаты должны пережить слишком сильное потрясение, буквально национальную катастрофу, как пережила ее Германия в свое время, для того, чтобы понять, что они не избранная Богом нация. Да? Они такие же, как все.
А это произойдет или нет, как вам кажется, в каком-то обозримом будущем?
Если американское руководство будет дальше проводить такую же политику, как сейчас, то, безусловно, произойдет. Потому что американская экономика коллапсирует, причем даже американские суперпатриотичные экономисты, финансисты, эксперты говорят о том, что хорошего выхода из этой ситуации у Соединенных Штатов уже нет. То есть они должны будут пережить очень серьезную депрессию, возможно, продолжительную депрессию. И что она обычно будет тяжелее, чем Великая депрессия 30-х годов. Значит, это очень тяжелый удар по стране. Кроме того, Соединенные Штаты пока что откровенно наращивают международную напряженность. И не просто наращивают, они готовят расширение базы военных действий против России. Если сейчас в этом деле участвует только Украина, то они пытаются затолкнуть туда еще целый ряд восточноевропейских стран, Польшу, Румынию, вот сейчас Литву там и так далее, а потом расширить базу войны и на Западную Европу. Не случайно Лавров недавно сказал, что Соединенные Штаты формируют коалицию для войны против России. И они-то ее формируют давно. Надо понять, что если об этом вслух говорит министр иностранных дел, то это значит, что ситуация приблизилась к опасной черте, когда формирование может перерасти в реальные действия боевые. Значит, ну, в такой ситуации вообще-то Соединенные Штаты тоже достаточно уязвимы. Мы ведь понимаем и знаем, что воюет против нас не Украина, а Соединенные Штаты, что воевать против нас будет не Польша, вернее, польскими руками Соединенные Штаты там, и так далее. И в один прекрасный момент территория Соединенных Штатов может оказаться под ударом. А это будет уже означать ядерную войну, скорее всего.
И очень бы, на самом деле, не хотелось, чтобы до этого дошло. Я думаю, что каждый здравомыслящий человек, когда слышит словосочетание «ядерная война», он ужасается и точно совершенно не хочет, чтобы так произошло. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков и вопросов 8-495-951-0566. У нас небольшая пауза, и продолжим беседу.
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, что станет с Украиной, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Друзья, заходите в группу ВКонтакте, радио «Спутник», «Спутник» на английском, очень легко нас найти. Подпишитесь, будьте в курсе новостей, ну и заодно можете включить прямую видеотрансляцию нашего эфира, оставить свой комментарий, поставить лайк, уж точно найти пару секунд на это можно. Продолжаем обсуждать самые главные новости к этому часу с президентом Центра системного анализа и прогнозирования, обозревателем МИА «Россия сегодня», Ростислав Ищенко со мной на связи. Ростислав Владимирович, про Европу, конечно же, тоже не можем не поговорить. В частности, глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии, в преддверии саммита лидеров стран Большой Семерки сегодня стартует в Германии 26, 27, 28 июня будет проходить саммит. В общем, призвал страны Запада оказать долгосрочную поддержку Украине. Ну и при этом говорит, что сотрудничество между странами Большой Семерки и ЕС становится сейчас более важным, когда наступают экономически трудные времена, а они уже наступили. Как отреагируют лидеры стран Большой Семеркой на такой призыв по поводу долгосрочной поддержки Украины?
Ну, для этого надо, чтобы Украина долгосрочно просуществовала. Я не знаю, что с точки зрения долгий срок.
Да, нет таких что... уточнений пока. О каком сроке именно идет речь?
Те же Соединенные Штаты не уверены, что Украина выйдет за пределы, ее существование выйдет за пределы 23-го года. Угу. Поэтому говорить о чем-то уж совсем долгосрочном мы не можем. А так все страны группы 7 оказывают поддержку Украине. Угу. Значит, кто-то больше, кто-то меньше. Значит, и все они говорят о том, что эта поддержка будет продолжаться до тех пор, пока Россия не вернется к состоянию на 24 февраля 2022 года. И все они говорят, что это нереалистично вернуть Россию к состоянию на 24 февраля 2022 года. Поэтому сколько будет Украина существовать с их точки зрения, столько они и будут ей оказывать поддержку. И это сознательный выбор, потому что, еще раз повторяю, и американские политики, и европейские политики неоднократно заявляли за последние месяцы, что они ведут с Россией войну. Что они ведут с Россией войну на уничтожение, что Россия должна быть ликвидирована и уничтожена, потому что она себя неправильно ведет в мире с их точки зрения. Значит, ну и вообще слишком большая, и им от этого неприятно и плохо. Вот. И слишком много у нее ресурсов, их бы неплохо было бы поделить между собой. Так что понятно, что если сейчас они используют в качестве механизма войны против России Украину, то они будут поддерживать. Это, кстати, еще я тогда забыл, просто когда слушательница, значит, наша выясняла отношения между войной и спецоперацией. Но мы это называем спецоперацией. Но те, кто воюет с нами, называют это войной. Войной. Если против нас ведут войну, то мы что делаем? Мы защищаемся. Значит, Но мы же участвуем в этой войне.
Да, та разница, которая как раз-таки есть.
Если на нас напали, да, и называют это войной, значит, соответственно, мы в ней участвуем.
У нас, кстати говоря, есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Евгений, Москва.
Да, здравствуйте, Евгений. Какой вопрос?
Вопрос такой. Вот приняли Украину кандидатом в кандидаты члены Евросоюза.
Одобрили, да.
Одобрили, да. Мы это, так сказать, сообщаем, как будто так оно вроде бы и должно быть. Не допускаем мы ошибку, не делая никаких оговорок с нашей стороны. Ведь вы поймите, что нам нельзя это допускать, чтобы Украина куда-то вступала, чтобы она вообще была, как говорится, в таком виде, какая она есть. Потому что это закрутится опять этот барабан истории. Мнение вашего гостя.
Спасибо большое. Еще раз напомню, 8-495-951-0566, номер, по которому вы можете до нас дозвониться.
Ну, во-первых, российская позиция, официально озвучиваемая, на протяжении последних 20 как минимум лет, звучала следующим образом. Россия не против присоединения Украины к Европейскому Союзу, Россия против присоединения Украины к НАТО.
Владимир Путин, кстати говоря, об этом тоже высказывался.
Путин эту позицию повторил еще раз. Можно было предположить, что с началом боевых действий эта позиция изменилась. Нет, он ее повторил сейчас еще раз, что мы не против присоединения Украины к Европейскому Союзу. Значит, дальше. Мы, в принципе, боевые действия на Украине уже ведем, и не факт, что от Украины что-то сохранится, потому что никто не сказал пока что, где пределы этой спецоперации. И я так понимаю, что пределы будут определяться возможностями, реальными возможностями, реальным соотношением геополитических сил. Значит, если Украины не будет, то что тогда будет вступать в Евросоюз? А если мы не сможем Украину полностью ликвидировать, то каким образом мы можем помешать Евросоюзу принять в себя то, что от нее останется?
Ну и к тому же статус кандидата на вступление еще не гарантирует в принципе вступление в Евросоюз.
Это не гарантирует вступление. Можно, как Турция, ожидать и 20, и 30, и 40, и 50 лет вступления в Евросоюз, и так никогда и не дождаться. Но европейские правила, они потому и европейские правила, что меняются на потребу дня. Поэтому могут и завтра принять, если захотят. Скажут просто, что Украина уже выполнила все эти самые, все их нормативы, и вообще, значит, она защищает Европу от России, поэтому надо ее срочно принять. И примут. Значит, так что мы сейчас не можем точно сказать, как будут развиваться события с принятием и непринятием. Но еще раз говорю, если от Украины останется хотя бы что-то, и Европейский Союз захочет это что-то принять, то как мы можем им помешать? Войну Европейскому Союзу объявить или что?
Давайте еще один вопрос послушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, меня зовут Ольга, Москва. Вот мне хотелось бы знать мнение эксперта, почему все бывшие европейские страны, которые входили в Советский Союз, так легко ушли и вступили в Евросоюз и не остались дружественными с Россией. Вот мне интересует, я все знаю, но мне интересует вот мнение эксперта.
Все, спасибо большое, Ольга, за ваш звонок. Ростислав Владимирович сейчас будет отвечать.
Ушли они легко, потому что Советский Союз утратил возможности к содержанию. Он вступил в экономический кризис, ему на себя не хватало. Уже в этом самом, в 90-91 годах, значит, ножки Буша поставляли для прокорма. А там дальше совсем плохо было. Поэтому рухнул СЭВ. И эти страны, они, находясь вот самые между двумя мощными центрами притяжения, между Европой и Западной, и между бывшим Советским Союзом, и сейчас между Россией, значит, причем это и политический, и экономический центр притяжения, они, в принципе, не могут сохранять суверенитет и независимость. Они должны им с кем-то делиться в обмен на поддержку. На поддержку политическую, на поддержку экономическую. И они решили поменять поддержку в рамках СЭФ, который оказал Советский Союз, на поддержку в рамках ЕС. И некоторые от этого выгодали. Польша, например, получила очень неплохие суммы за это время. По-моему, за время членства в ЕС она уже свыше 100 миллиардов евро только прямой помощи получила. Угу. Вот. Некоторые проиграли, как Болгария, которая просто обнищала, значит, и сейчас буквально находится в рамках выживания. Но принимали они решения в рамках своей парадигмы. Кто-то должен поддерживать.
Каждого были свои интересы, правильно?
Да, должен быть какой-то хозяин, который определяет твою внешнюю политику, который тебя в этом поддерживает и который платит тебе деньги за твою лояльность. Ну вот поскольку Советский Союз, хозяин сломался, они пошли в Европейский Союз.
Остается буквально несколько минут. Друзья, еще один звонок, если вы до нас дозвонитесь, мы успеем коротко принять и на него ответить. 8-495-951-0566. Мы пока продолжим. Дело в том, что вот мы про помощь уже так или иначе поговорили, но вот Лондон еще готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии. Их сумма 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка. Борис Джонсон об этом сообщает. Мы знаем, что в Великобритании были уже протесты по поводу вот таких решений правительства. А в этот раз они повторятся?
Ну, я не думаю, что по каждому решению правительства в Великобритании обязательно возникают протесты.
Да, но британцам просто не нравится, что не решают их внутренние проблемы, а деньги все уходят и уходят, правильно?
В том-то и дело, что протесты обычно возникают при совпадении двух условий. Это когда у вас в очередной раз ухудшается ситуация внутри страны, и вы в очередной раз слышите о выделении крупного гранта там, какой-нибудь Украине или другому Буркина-Фасо. Значит, так вот, если сейчас у англичан там в очередной раз подорожает отопление, там, значит, или подорожает серьезно питание, или серьезно подорожает бензин там, и так далее, и это совпадет с выделением денег, то тогда, безусловно, будут протесты. Если речь будет идти только о выделении какой-то там суммы Украине, то они на это даже не обратят внимания, потому что у них полно своих собственных проблем в данный момент. И на каждый чих не наздравствуешься. А Борис Джонсон, он, кстати, известный украинофил. Он просто из всего Запада...
Он, кстати говоря, Зеленского пригласил в королевство приехать. Вот не знаю, поедет, не поедет.
В октябре пригласил он приехать. Для этого надо, чтобы еще было кому ехать. Вот, это самое второе.
Еще, еще не скоро. Хотя время так быстро несется. Знаете, вот уже июнь тут заканчивается. Но это ладно. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, меня зовут Сергей, я в Подмосковье. У меня вопрос такой, вот идет массовая помощь Украине деньгами, да, и никакие западные страны не говорят, что если вдруг государства не будет, то кто будет эти миллиардные долги отдавать? Они их спишут или как?
Хороший вопрос, Сергей, спасибо большое.
Никто не будет, если государства не будет, никто не будет. Угу. Потому что раньше у Запада была теоретическая возможность, значит, если вы там, допустим, Украина бы там вступала в ЕС, там какие-то другие бы формы интеграции с Россией принимала бы, там, или как Белоруссия подписывала соглашение о создании единого государства, то была бы надежда переложить часть украинского долга на Россию. По принципу, ваш союзник, вы и платите. Значит, ну, в Киев бы сам бы бегал бы и говорил бы, мы же друзья, помогите нам расплатиться. Значит, а сейчас, когда Запад ведет войну, он ведет войну, он это открыто сказал. Да, война не горячая, война экономическая, финансовая, но цель у нее те же, что и в горячей войне – уничтожение России. Если Запад эту войну проигрывает, какие долги? Пусть скажут спасибо, если с них репарации не потребуют.
Угу. Ну, там еще вопрос тогда, наверное, по-другому будет стоять и касательно и нефти российской, и российского газа. В принципе, тогда пересмотрят многие другие нюансы и моменты, которые сейчас принимаются, санкции те же. Кстати говоря, вот читатели «Экспресс», они критикуют решение Лондона предоставить Украине новый кредит, активно пишут, обсуждают это, но это лишь в качестве примера. Мы с вами успеем затронуть еще один важный момент. Вот пришла такая статистика, что начиная с 24 февраля на Украине были повреждены или уничтожены 152 всемирно признанных культурных объекта. Это данные ЮНЕСКО. В основном это те объекты, которые находились в Киеве, Харькове и Донецке. Кто будет восстанавливать? Наверное, смотря о каком именно городе мы говорим, правильно? Смотря где именно были повреждения?
И смотря о каком именно культурном объекте мы говорим.
Но там перечисляется очень много, это были храмы, церкви, но также там и музеи, да, какие-то вот прочие учреждения подобные.
Есть вещи, допустим, которые невозможно восстановить, да, если там что-то попало в музей и там сгорели или уничтожены экспонаты, которые, кстати, имели соответствующие...
ценность.
Да, соответствующий статус, да, значит, культурное наследие ЮНЕСКО, то их не восстановишь. Значит, если это речь идет о каком-то здании, которое получило повреждения, то понятно, на чьей территории оно останется, это будут восстанавливать. Это естественно. Вот Россия уже сейчас восстанавливает Мариуполь, да? Значит, вкладывая в это дело очень большие, кстати, деньги. Значит, не дожидаясь там, определения там, согласия Украины на то, да, что это уже территория, ну, если пока не России, то ДНР. Значит, понятное дело, что точно так же будет и с этими самыми, и с культурными объектами. Значит, если он подлежит восстановлению, если его возможно восстановить, то будет восстанавливать тот, кто контролирует данную территорию, кому она отошла.
Ну, подождите, а вот ЮНЕСКО как учреждение, организация не должна как-то тоже принимать в этом участие? Или только будут подсчитывать, какое количество культурных объектов разрушено?
Она может принимать участие, да, но обычно такие вещи делаются либо во взаимодействии с ЮНЕСКО, да, то есть часть финансирования организация берет на себя, но большую часть все равно берет на себя соответствующее государство. В конце концов, это же наши культурные объекты, а не ЮНЕСКО. Да? Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы они были в нормальном состоянии и так далее. ЮНЕСКО может помочь. Значит,
там... А будет ли, вот знаете, еще такой момент, будет ли помогать?
Если мы выйдем из этой войны с Соединенными Штатами победителями, то нам будут помогать все, потому что победителей все любят. Значит, ну а если мы из нее не выйдем, то и вопроса не будет, потому что нас не будет. Угу. Вот. Поэтому, я говорю, наша задача простая – победить. Значит, а дальше тогда все остальные проблемы – это уже не проблемы.
Ну, я думаю, что, к сожалению, эта статистика, она еще будет ухудшаться, потому что наверняка в ходе военной спецоперации даже... несмотря на то, что намеренно никто не пытается уничтожить те или иные значимые культурные объекты, но такое происходит. И да, если за, получается, 3-4, за 4 месяца 152 культурных объекта были как минимум повреждены, а что-то было уничтожено, то, наверное, спустя еще несколько месяцев, если специальная военная операция к тому моменту не закончится, то эта цифра может вырасти, ну, а значит, и восстанавливать нужно будет больше. Ростислав Владимирович, я вас благодарю за то, что нашли время сегодня с нами побеседовать, присоединиться к нашему эфиру, ну и ответили на все интересующие как меня, так и наших слушателей вопросы. Президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я пока напомню, что у нас есть телефон прямого эфира, который всегда актуален, и во время любых бесед мы рады вашим звонкам, вопросам и комментариям. 8-495-951-0566, а также скачивайте приложение «Радио Спутник», где можно слушать не только прямой эфир, но и программу в повторе.
В эфире «Радио Спутник».